Историческая жизнь народов всегда загорается там, на тех концах их областей, где они сталкиваются с другими народами исторически. Для славянских племен местом столкновения с историческими народами были концы Великого водного пути на севере и юге – Новгород и Киев. Где они сталкиваются с другими народами историческими? Посредниками этого столкновения были варяги Русь. Они-то были первыми посредниками между севером и югом Европы и в торговом отношении. Другим побочным путем была Западная Двина, и здесь другое, менее важное русское владение – Полоцкое княжество. Но какой же характер носила первоначально эта торговля? Разумеется, мы не можем перенести на нее понятие настоящего времени о торговле. Торговля в те времена была тесно связана с пиратством. Враг являлся на известный берег под видом торговли и действительно начинал торговать с жителями. Но при первом удобном случае из купца он становился пиратом и грабил тех, с которыми прежде вел мену. На этот двойственный характер древних русских купцов лучше всего указывают договоры греков с нашими первыми князьями. В них византийское правительство постоянно выговаривает для себя меры против буйства русов. Но каков бы ни был характер последних, они торговали с Грецией, привозили туда товары севера и брали в обмен товары юга. Чем же торговали русы в Константинополе? Главным предметом торговли с их стороны были невольники. Их скованных вели они во время трудного перехода через пороги. О невольниках находим особые статьи в договорах. Кроме рабов, русскими товарами в Константинополе считались воск и меха. Те же товары – рабы, воск, мед и меха – шли из Руси в Болгарию, привозились в Переславец-Дунайский. На них Русь выменивала в Константинополе и Переславце греческие павлоки – вино, плоды, золото, как товар, серебро и лошадей, приводимых из Венгрии. Теперь следует вопрос, как добывали русы свои северные товары. Конечно, они могли выменивать их у туземцев на какие-нибудь произведения греческой промышленности, малоценные для грека, драгоценные для родимича. Но главным источником приобретения были дани и потом охота, которую дружина княжеская могла заниматься зимой во время пребывания своего у племени. Мы знаем, что дань туземных племен изначально состояла в шкурах пушных зверей. В ноябре князья с дружиной выходили на полюдье или отправлялись к подчиненным племенам, разумеется, за данью. Мы это знаем из истории Игоря. В этих походах добывали и князь, и дружина. Возвратясь в апреле в Киев, князь и дружина привозили с собой множество мехов, которые надлежало сбыть с рук. И вот немедленно после приезда в Киев часть дружины отправлялась в лодках по Днепру и морю в Константинополь и в Болгарию. Воск и мед могли получаться тем же путем. Мы знаем, что древляне обязывались давать Ольге мед. Рабов могла получать Русь с севера. Скандинавские пираты, опустошавшие берега почти всей Европы, могли доставлять большое количество невольников в Новгород, менять их русам на товары греческие и восточные, а бесспорные сами в виде гостей спускались по восточному водному пути в Константинополь. Рабов собственным русам для торговли могли доставлять воины их с разными народами и с племенами славянскими в том случае, когда они должны были примучивать последние. Так Ольга отдала древлян в рабство мужам своим. Но мы знаем, что такие случаи бывали редко. Разумеется, что за раздачей дружине у князя оставалось еще много мехов, меду, воску, и что значительнейшую часть товаров, которыми торговали русы, составляло имущество княжеское. Не в один Константинополь или Переславец отправлялись русы с означенными товарами. Они ездили с ними также на восток, в города Казарские. Русы входили из Азовского моря в устье Дона, поднимались вверх по этой реке до пограничной Казарской крепости, Саркель или Белой Вежи, перетаскивали здесь суда на сушу и, пройдя с ними небольшой волок до Волги, спускались по этой реке к Итилю, столице Казарской, находившейся около нынешней Астрахани. Главным товаром, который руссы привозили в Итиль, были также меха. Потребность в мехах усиливалась на Востоке с распространением богатства и роскоши в блестящее царствование Гаруна аль-Решида. Шубы стали почетную одеждою и покупались дорого. До нас дошло известие, что Зубейда, жена Гаруна, первая ввела в моду шубы, подбитые русскими горностаями или соболями. Кроме мехов, руссы привозили на Волгу также и рабов. В обмен за означенные товары руссы могли брать у арабов дорогие камни, бисер, особенно зеленого цвета. Нитки его составляли любимое ожерелье русских женщин, которых мужья разорялись, платя нередко по диргему – от 15 до 20 копеек серебром за каждую бисеринку. Золотые и серебряные изделия, цепочки, ожерелья, запястья, кольца, булавки, рукоятки, пуговки, бляхи для украшения, одежды и конской сбруи, быть может, также шелковые, шерстяные, бумажные ткани, овощи, пряности и вино. Но, как видно, руссы сильно желали выменивать на свои товары арабские монеты, диргемы, которые везде и во всяком значении имели большую ценность. Посредством этого пути арабские монеты распространялись по разным местам тогдашних русских областей. Как редкие, всегда ценные вещи, как украшения переходили они из рода в род, из рук в руки, закапывались в землю вместе с мертвецами, зарывались в виде кладов и таким образом дошли до нас. Но ни одним путем мены могло дойти в Россию большое количество монет. Значительное количество их должно было достаться русам во время счастливого похода Святослава на Казар, буртасов и болгар волжских и вообще на восток, когда разорены были тамошние торговые места. Арабские монеты могли быть завозимы в русские области также болгарами. Мы заметили уже, что значительнейшая часть товаров должна была принадлежать князю, следовательно, значительнейшая часть вымененного на эти товары – должна была возвратиться в казну княжескую. Отсюда монеты могли переходить к дружине. Дружинники были люди вольные, хотели – служили князю, не хотели – шли домой, если родом были из Скандинавии и уносили с собою служебную плату. Они же были и купцами. Мы знаем также, что князья наши часто нанимали варягов для одного какого-нибудь похода. Разумеется, наемники брали плату свою преимущественно серебром. И таким образом диргемы из казны княжеской переходили к наемным варягам. Отсюда, кроме торговли, объясняется, почему на скандинавском берегу и на прилежащих к нему островах находят так много кладов с восточными монетами. Одною торговлю объяснить этого нельзя, ибо как предположить, чтобы количество и ценность товаров скандинавских так превышали количество и ценность товаров русских, греческих и восточных, шедших через Россию, что лишек должен был оплачиваться деньгами. Заметим также, что кроме зарытия монет в могилы, клады в понятиях народа обыкновенно соединяются с представлением о разбойниках, зарывавших в землю награбленное. Что разбои в описываемый период были сильны, на это имеем ясное свидетельство в летописях и преданиях. Таким образом, может объясниться происхождение больших кладов, как, например, близ Великих Луг, найден клад в 7 000 целковых. Предполагая разбойничество как одно из средств накопления больших кладов, мы не отвергаем возможности накопления значительных капиталов и посредством торговли. Но здесь заметим, что никак нельзя утверждать, будто клады, в которых находятся куфические монеты, например, X века, непременно были зарыты в этом веке. Монеты X века могли зайти на Русь в этом веке, но могли оставаться здесь в обращении, в сохранении в последующие века, переходить из рода в род, наконец, скопляться разными средствами в одних руках и зарываться в землю через много веков спустя после их первого появления. Таким образом, от больших кладов с куфическими монетами X века никак еще нельзя заключать о больших торговых капиталах в этом веке на Руси. Кроме руссов, посредниками торговли между Европой и Азией в описываемое время были болгары волжские. В руках этих болгар была торговля с соседними народами северо-востока и северо-запада. Чтобы не допускать арабских купцов к непосредственным сношениям с последними, они представляли их арабам-людоедами. Болгарские купцы ездили в страну Веси на лодьях, вверх по Волге и Шексне для закупки мехов. Любопытны подробности, находимые у арабских писателей о меновой торговле болгар с Весью. Болгары приезжали в определенное место, оставляли там товары, пометив их какими-нибудь знаками, и удалялись. В это время туземцы раскладывали рядом свои произведения, которые считали равноценными, и также удалялись. Если болгарские купцы по возвращении находили мену выгодную, то брали с собою туземные товары и оставляли свои. В противном случае они опять уходили на время. И это значило, что они требовали прибавки. Туземцы подбавляли того или другого товара до тех пор, пока не удовлетворяли болгар. У арабов такая торговля слыла немою. Рассказ арабов замечателен для нас потому еще, что объясняет рассказ новгородского купца Гюряти Роговича, занесенный в летопись. Так и позднее торговали болгары с Югрою. Но кроме Веси, по известию арабских писателей, болгарские купцы доходили до Киева через Мордовскую землю. Это известие подтверждается известиями наших летописей о приходе болгарских проповедников магометанства в Киев, подтверждается и важным известием, сохранившимся у Татищева о договоре, заключенном при Владимире с болгарами. Это известие драгоценно для нас потому, что в нем находится первое положительное упоминание о купцах как отдельном разряде людей и городах как торговых средоточиях. Пример Византии и стечения иностранных купцов в Киев дали понять выгоду торговли для казны княжеской, в которую собирались торговые пошлины, и вот киевский князь обязывает болгар не покупать товаров в селах у тиунов и других лиц, но покупать их в городах. Здесь ясно видим два рода торговли. Первоначальную, по которой всякий сбывал всякому излишек своей собственности, и торговлю в настоящем смысле, которая вследствие правительственных распоряжений начинает вытеснять первоначальную. Русская правда знает купцов так же, как отдельный разряд людей. Кроме греков, арабов, болгар, волжских и дунайских, русские производили мену с ближайшими соседями своими, степными народами, печенегами, которые доставляли рогатый скот, лошадей, овец. Из слов Святослава видно, что в Переславце-Дунайском русские купцы могли производить мену с купцами чешскими и венгерскими. Нет сомнения, что торговля из Новгорода с северо-восточными финскими племенами существовала уже в описываемое время, и что из Новгорода же купцы с мехами, восточными и греческими товарами начали являться и в городах балтийских славян. С вопросом о торговле тесно связан вопрос о деньгах, один из самых спорных вопросов в наших древностях. По недостатку точных известий мы отлагаем его решение до следующего периода. Обозрев материальные силы новорожденного русского общества, обратимся теперь к новому, духовному началу, явившемуся в конце описываемого периода, началу богатому нравственным и гражданским влиянием. Как слабо было прежде в языческом обществе влияние волхвов, так могущественно явилось теперь влияние христианского духовенства. Немедленно после принятия новой веры мы видим уже епископов советниками князя, истолкователями воли Божией. Но христианство принято от Византии. Русская земля составляет одну из епархий, подведомственных Константинопольскому патриарху. Для русского духовенства единственным образцом всякого строя служит устройство византийское. Отсюда понятно и гражданское влияние империи на юное русское общество. Мы видели, как было принято христианство и как распространялось. Видели, что оно принялось скорее в Киеве, на юге, где было уже и прежде давно знакомо, но медленно. С большими препятствиями распространялось оно на севере и востоке. Первые епископы Ростова, Феодор и Иларион, принуждены были бежать от ярости язычников. В конце описываемого периода язычество нисколько не уступало и ревности третьего епископа ростовского, святого Леонтия, который, видя невозможность действовать на взрослое поколение, окрепшее в язычестве, обратился к детям, стал привлекать их к себе ласкою и учить вере. Мы видим язычество господствующим и у племен Средней Руси на Оке до самых ее низовьев. Оставаясь глухими к увещаниям христианских проповедников, жители севера тем легче слушали старых волхвов своих,